Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем читать одну из книг малых пророков, книгу пророка Аввакума. Жизнь иудейского народа становится все более напряженной. И все более напряженными, динамичными, драматичными становятся пророческие книги, в том числе и книги малых пророков. Пророк Аввакум жил, по всей видимости, в последние годы очень хорошего, очень благочестивого царя Иосии. Но этот царь был после нечестивейшего правления, нечестивейшего царя Манассии. И хотя Манассия, будучи оказавшись в плену, покаялся, и Бог освободил его, как раскаявшегося, и Манассия пытался исправить дело рук своих, пытался исправить то великое развращение, которое он принес народ, но немного в этом успел. И благочестивейший царь Иосия, который назван в книге царств во всем подобным Давиду, то есть действительно как бы высочайшая похвала из уст Божьих о том, что он действительно так любил Бога, так же, как Давид, и тем не менее, несмотря на свою великую ревность, несмотря на действительно конкретные примеры и вот перечисленные очень положительные реформаторские усилия, чтобы поднять благочестие в народе, чтобы напомнить людям о законе, о заповедях Божьих и о тех обетованиях и о тех предупреждениях, которые Бог говорит, предупреждал некогда народ, он восстанавливает празднование, празднование Пасхи, восстанавливает культ, устанавливает содержание священникам, всячески об этом заботится, и ничего у него не получается. Человек сам в высшей степени благочестивый, человек не просто благочестивый, а деятельно благочестивый, и как вождь, и как правитель, деятельно насаждающий благочестие всеми доступными и не очень доступными ему усилиями, но ничего не успевает сделать, ничего не получается, народ уже развратился и распустился, распоясался, и собрать его воедино у благочестивого царя не получается. Легко развратить человека, легко развратить семью, легко развратить народ, а вот обратно вернуть их, не то что хотя бы в прежде бывшее состояние, но даже хоть сколько-нибудь благочестивое состояние, становится очень трудным. Да любой человек это по себе знает. Пасть легко, мгновение греха, которое разрушает душу, семью, разрушает отношения людей, отношения с церковью, с Богом, с друзьями, совершается почти мгновенно, почти не ощущаешь стремительности этого падения, и все изменяется внутри человека, все перерождается, а вот дальше восстановить прежние отношения после падения, после подорванного доверия, после измены и предательства, после разрыва с Богом, восстановить отношения, снова вернуть тот же уровень или хоть сколько-нибудь близкий к тому уровень человеческих отношений, очень сложно. Порой просто невозможно, и всей человеческой жизни не хватает для того, чтобы восстановить разрушенную семью или разрушенные человеческие отношения. И вот в эти годы, хотя и вдохновляя определенным смыслом, в определенном смысле царя Иосию, и уже предчувствуя, видя развращенность народа и предчувствуя страшный гнев, вот пророк, гнев Божий, пророк и Аввакум и выступает на свое пророческое служение. Книга пророка Аввакума диалогична. Там прослеживается диалог между пророком и Богом есть его недоумение, ответ на это недоумение, вопрошание, ответ на вопрошание и, в конце концов, завершающая осанна пророка по отношению к Богу, завершающая песнь пророка Аввакума, когда он получил ответы на все свои сомнения, недоумения и вопросы, он славит Бога. И поэтому, раз книга диалогична, естественно, она и более драматична, ну, в художественном смысле этого слова, не в смысле, что там она очень серьезно сложна или там очень много таких страшных вещей, а именно по напряженности сюжета, по вот коллизии, по вот этому человеческому взыванию, человеческому преподанию к Богу, человеческому изнеможению перед лицом открывающейся перед Ним славы и правды Божьей. Вот эта книга очень удивительна, необыкновенно драматично и необыкновенно человечно. Сначала, в самом начале, так скажем, книга начинается с того, что пророк взывает к Богу, указывая на неправду, на торжество неправды о том, что нечестивый одолевает праведного. Вот он пишет: «Для чего даешь ты мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор? От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Он как бы описывает свое возмущение и непонимание того, что происходит, потому что кругом торжествует зло, кругом творится неправедный суд, и он не видит никаких возможностей найти правду в этом мире, потому что все сильные люди мира сего, все творят неправду, а они все сильные. Что-то противопоставить им человек благочестивый, но слабый не может. То есть, а куда смотрит Бог? Вот с этого начинается книга. И в ответ на это вопрошание Аввакума Бог отвечает, что ж, да, да, вот действительно ты прав. И за то, что народ стал таким, и за то, что он творит неправду, я нахожу его халдеями, то есть царем вавилонским. В ответ на это Аввакум продолжает дальше высказывать свое недоумение. «Но ты же, Господи, говорил, что мы никогда не умрем. Значит, ты что, создал нас для наказания? Что ты создан для того, чтобы просто нас наказывать? Может, лучше наказать нечестивых людей, а не весь народ?» И в ответ на это вопрошание он видит видение, в котором он видит, как действительно, какие кары и как падут на нечестивых, и какие обетования даны верным, благочестивым. И когда он увидел это видение, то есть постиг тайны премудрости Божией, это именно не само описание видения, он понял, почувствовал в пророческом видении гораздо больше, чем смог высказать своими словами, и это примирило его и с тем, что он видит, и с тем, что ждет и его, и этот народ. И последняя глава посвящена благодарению, хвалебной песне пророка Аввакума перед лицом Господа. Вот окончание, чтобы теперь поподробнее разобрать эту книгу, этот диалог, попытавшись понять, что именно примирило Аввакума, что именно, чем именно успокоил его Бог, прочитаем окончание первой главы. Интересно, и вот на самом-то деле такой ведь вопрос, который, с которым начинается книга пророка Аввакума, он же ведь не праздный. Он не праздный не только для пророка Аввакума, он и для нас не праздный. Ведь каждый давно уже не, к сожалению, не ребенок и понимает, что, несмотря ни на что, зло торжествует, зло становится сильнее, как бы его ни пытали сокрушить, оно находит лазейки и в мире, и в сердце человека, и становится все злее, все наглее, все динамичнее, все сильнее, и все меньше кажется надежды на то, что злу можно что-то противопоставить, и все чаще, хотя мы не первое поколение, которое до этого доходит, все чаще звучат слова о том, что надо и благочестивым людям быть немножко нечестивым, чтобы иметь возможность отстоять свое благочестие. Примерно так: на Бога надейся, а сам не плашай. И люди все меньше благочестивые, все меньше надеются на Бога, все меньше на Него уповают, все больше думают о том, как бы им найти механизмы, которые могли бы каким-то образом сокрушить зло, хоть как-то его оградить. И поэтому для них, поскольку усилия, чем больше усилий в этом отношении пытаются предпринять, тем, как ни странно, изворотливее и сильнее и наглее становится зло. И человек взывает: до каких пор, Господи, Ты будешь терпеть? Что же мне делать? Что нам делать? И как надеяться нам на спасение, если зло все более торжествует? Вопрос этот непраздный и очень многих людей волнует. И вот так говорится, так говорит пророк, завершая первую главу своей книги, начиная с 12 стиха. «Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святой мой, мы не умрем? Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя? Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует, зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады?» Лучше еще взять текст и перечитать его. С одной стороны, вроде все понятно, о чем идет речь, а с другой стороны, некоторая конструкция предложений, некоторые образы как бы оставляют вопрос для недоумения. С одной стороны, это грешник, образ грешника, который сетями своей злобы, сетями своей лжи ловит праведника и торжествует от сознания своей собственной силы. И, разумеется, торжествуя, видя, что он может, что он вельможа, что у него есть возможности богатеть и демонстрировать свою власть, что его боятся и трепещут, что его богатство растет, что его слава, его возможности возрастают, и чем больше он сокрушает благочестивых, чем больше он упражняется, изливая ложь и злобу на тех, которые не могут ему ничем возразить, потому что кротки и смиренны, тем больше его торжество от сознания своей силы. Раз они ничего не могут сделать, значит, я прав. Кто имеет силу, тот и прав. В силе – правда, во власти – правда, в богатстве – правда. Если ты хочешь быть действительно состояться в этой жизни, ты должен иметь что-то из этих трех, лучше и то, и другое, и третье. Тогда ты увидишь, на что способен человек. Только тогда ты сможешь раскрыть все свои таланты и способности. Только тогда ты сможешь действительно торжествовать и прожить настоящую, содержательную, насыщенную, полноценную человеческую жизнь и воскликнуть: «Жизнь удалась». Но не забудем, что в истоках этого именно возможность наступить на человека, наступить ему на ногу, наступить ему на горло, наступить ему на хребет, поймать его, увлечь, растоптать, накричать, унизить, размазать, повергнуть, то есть каким-то образом сломать и сокрушить человека. И чем больше я это делаю, тем больше самоутверждаюсь. И тем больше торжествую, понимая, что могу, могу. Вот эта мысль, которая некогда захватила Раскольника и в силу христианских свойств своей собственной души, в силу действительно некой нетронутой, неиспорченности своей души, он не смог переступить. Он сломался и долго не мог себе этого простить. Но за Раскольником пришли другие, для которых переступать и ломать ничего не стоило, и с совестью они даже не договаривались, она давно была у них сожжена. Потом пришли еще наглее, еще злее, еще более жестокие, и век длится, и эти торжество этих людей умножаются, и сейчас это чуть ли не идеал человечества и человечности прописывается. Только тогда ты можешь стать человеком, когда ты можешь переступить через некие нравственные принципы, когда ты можешь перейти через какой-то рубеж, когда ты можешь отвергнуть и раздавить, унизить тех, кто заслуживает унижения, отвергнуть тех, кто заслуживает отвержения, наплевать на тех, которых только и стоит того, чтобы на них плевать, и станешь ты достойным человеком. И, разумеется, сознав свое торжество, человек будет приносить жертвы этим своим сетям и неводам, то есть своим качеством, он постоянно будет питать фактически эти самые свои страсти, собственно, его страсти, его амбиции, проявление его «я», то, что он сам в себе любит, это и есть его идолы, и они постоянно требуют жертвы, они постоянно требуют, что если ты один раз переступил, чтобы доказать, что ты можешь править, можешь иметь право на власть, ты должен сделать это и другой, и третий раз, и четвертый, постоянно утверждая свою власть, а иначе ты будешь бояться, а вдруг к тебе потеряют уважение, вдруг тебя не будут бояться, вдруг ты не сможешь что-то осуществить, и человек, для которого власть стала идолом, переступает вновь и вновь через эти барьеры, становясь человеком властным и жестоким, принося непрестанно жертвы в виде попранных человеческих душ, попранных раздавленных человеческих характеров, сломанных человеческих воль, но только таким образом может жить его идол, его страсть к власти. Ну и всякая другая страсть, что подробно не разбирать, делает то же самое. Человек наполнен идолами. Каждая страсть – это и есть идол, который непрестанно требует жертв. Он жертвует, и когда идолы, страсти его насыщены, он ублажает себя за то, что могуч и дерзок. Вновь и вновь приносит он жертву своим страстям и идолам, и вновь успокоившиеся страсти превозносят его. Идолы поют ему дифирамбу: «Ты правда великий человек, ты правда достоин похвалы и уважения». И как будет несчастен человек, если его низвергнут и сокрушат, как все сломается и раздавится, и скомкается, и поэтому человек боится, внутренне боится, чтобы это не случилось, и всякий раз вновь и вновь ублажает свои страсти. Идолы, по существу, ведь это и есть олицетворенные страсти, а за страстями стоят бесы. Поэтому идолы, это в сущности и есть бесы, как и называет их Священное Писание, все боги народов суть бесы, потому что они культивируют человеческие страсти и требует, чтобы этим страстям человек приносил всевозможные жертвы. Вот такой образ с сетью. Но с другой стороны, это не просто грешник. С другой стороны, это сам дьявол раскинул сеть, дьявольскую свою сеть, и ловит, улавливает людей. Это как бы то продолжение того же образа, который в прошлый раз мы видели у пророка Наума, как некая блудница, отравляющая и пленяющая своими чарами, своим напитками, опьяняющими, одурманивающими, своим колдовством и чародейством, увлекающие людей себе в плен, так и дьявол сетью тащит людей. Собственно, такое видение увидел однажды Антоний Великий, некая сеть, распростертая над миром, и все люди, пытающиеся пробиться к небу, к свету, попадают в эту сеть. Никто не может проникнуть, кроме смиренного. Всех дьявол водит тем или иным способом, цепляя, ловит свою пагубу. Всемирная сеть, распростертая над миром. И вот этой сети дьявола и противопоставлено невод рыбаков уже во времена Нового Завета. Сеть церковная, не сеть приходов, надо понимать, а именно то, как промыслом своим, посылая учеников своих по миру, Бог пленяет людей, ищущих света в послушании себе, но и пленив их в послушании себе, увлекая их тем или иным в церковную ограду, Христос требует от них, чтобы, если они хотят не быть пойманными, уловленными в дьявольскую сеть, они должны научиться его чувствам, то есть теми чувствам, которые в нем были, смирению, кротости, милосердию, долготерпению. И это вопрошание, это как бы видение Аввакума, видящего сеть дьявольскую, сеть неправды, уловляющей и сокрушающей праведного, он изнемогает и взывает: так неужели ж все погибнут? Неужели ж праведнику никак не спастись? Неужели праведнику нет никакой надежды? И в ответ на это слышит из уст Божьих: праведный, вот вторая глава, 4 стих, праведный верой жив будет. То есть праведный будет жить, будет. Он выживет. Никто, ни сатана в ад, ни нечестивый в свою сеть, по-настоящему праведного, хранящего веру и верного Бога, не поймает. Все равно жизнь он у него не возьмет. Как скажет про это же самое по-другому Христос: не бойтесь убывающих тела, но бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Вот что праведный выжить, если он действительно праведный. И условия его праведности и выживания – это его вера. Вера, собственно, и есть жизнь. Когда человек верует, он живет. И само вот это наличие в человеке веры и говорит о том, что он выживет, никто никогда его не поймает, даже если его запихают, посадят в Тауэр, в ГУЛАГ, в какие-нибудь мрачные казематы, Колизеи, все равно никто его не поймает, потому что вера его, она побеждает мир, она растерзает, разрывает все сети, и праведник спасается, потому что вечен Бог, в которого он верит, значит и вечен человек, верующий в Бога вечного. И этому противопоставляются люди, надеющиеся на страсти, на идолы свои, потому что идол сделан руками, и он не вечен, нет вечного материала, он все равно сгорит, сгниет, расплавится и стлеет. И раз идол не вечен, тленен, смертен, то также не вечен, тленен и смертен человек, который служит этому идолу. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.